Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Георгий Сатаров о взглядах президента России Владимира Путина, изложенных им в интервью немецкому журналу «Бильд». В Петербурге люди продолжают замерзать в своих квартирах из-за коммунальных аварий. На 70-м году жизни умер легендарный музыкант Дэвид Боуи, два дня назад, в свой день рождения, выпустивший последний альбом «Black Star». Об этих и других событиях и темах 11 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Президент России Владимир Путин дал интервью германскому журналу «Бильд», в котором заявил, что расширение НАТО на восток было ошибкой и не позволило преодолеть раскол Европы. По мнению Путина, Советский Союз после падения Берлинской стены недостаточно активно заявлял о своих национальных интересах. Аннексия Крыма России полностью соответствовала международному праву, а падение цен на нефть и санкции, введенные странами Запада против России, способствуют оздоровлению российской экономики. Президент фонда «Индем», политолог и социолог Георгий Сатаров, с которым побеседовал сегодня мой коллега Андрей Шароградский, полагает, что некоторые откровения российского президента могут дорого обойтись в будущем самому Кремлю.
Я прочитал интервью Владимира Путина журналу «Бильд», пытался, но не смог разглядеть логику в его словах о том, что расширение НАТО на восток способствовало разделению Европы. А там какой-то есть, на мой взгляд, очень странный пассаж о том, что необходимо было создавать блок с участием стран Центральной Европы, Советского Союза, США, даже Восточной Германии. Так получается, что Германия не должна была объединяться после падения Берлинской стены. Вы такую логику, хотя бы формальную, видите в этих словах?
Нет, не вижу, и я ее не искал и не ставил перед собой такую задачу. Во-первых, я не понимаю, в чем был смысл интервью сам по себе, зачем это нужно было. А во-вторых, не понимаю, в чем смысл поиска логики применительно к данному персонажу.
Ну, хотя бы какие-то предположения по этому поводу у вас есть? Может быть, это какая-то попытка примирительного интервью? Может быть, все-таки Путин хотел что-то донести до западной публики?
Ну, конечно, это интервью, ориентированное вовне, а не вовнутрь, потому что вовнутрь он сказал вещь фантастически страшную. Я даже несколько раз перечитал это место, чтобы убедиться, что меня глаза немножко не обманывают. Это когда он сказал о законности аннексии Крыма, о том, что это соответствует международному праву. Потому что то, как он описал эту процедуру, что первое, был избран законным образом в составе Украины, был избран парламент Крыма. Этот парламент принял решение о референдуме, референдум проведен, и поэтому, значит, все законно. Ведь этим самым он заложил мимо фантастического размера и разрушительные силы под Россию. Это значит, что любой субъект федерации может собрать свой парламент, который, по мнению, любой парламент в России при нынешней системе власти, естественно, законный, как и сам президент законный, да, этот парламент принимает решение о проведении референдума на территории этого субъекта федерации. Этот референдум проводится и принимает решение об отделении. С этого момента это другая страна и не является частью Российской Федерации. Говорить об этом в условиях фантастической угрозы нестабильности в России, в условиях, когда, собственно, вся политика Путина воспроизводила сценарий распада Советского Союза, ну, это по меньшей мере, если быть деликатным предельно, это как бы необдуманная провокация. Поэтому, конечно, это вовнутрь не ориентировано, а если ориентировано, то это осознанная провокация. Что касается вовне, там были вещи для меня странные во всем сюжете, касающемся Крыма, и в том сюжете, который вы меня спросили, потому что та альтернатива, о которой говорил Путин, ну, довольно странная альтернатива, она, собственно, закладывает новые основы для разделения, а не для объединения. это довольно очевидно.
Кстати, возвращаясь к разговору по поводу Крыма, я в очередной раз поразился пассивности западных журналистов в разговоре с Путиным. Они спрашивают, скажем, в конце интервью о том, знал ли Путин, что канцлер Германии боится собак, но не напоминают президенту России, что вот так называемый референдум об отделении Крыма был проведен под дулами автоматов, у депутатов забрали мобильные телефоны. В общем-то, это ни для кого не секрет, это было фактически признано. Чем Путин так очаровывает, на ваш взгляд, западных журналистов?
Я не думаю, что очаровывает, потому что журналисты эти прекрасно знают цену этим словам и прекрасно осведомлены о реальном положении вещей. Это ведь 5 января такой информационный дефицит, значит, попытка заполнить страницы. Я, во-первых, не вижу смысла со стороны любого средства массовой информации общаться с Путиным. В каком качестве? Это ведь вещь предельно неясная, и ответить на такой вопрос никакой журналист публично не сможет. А во-вторых, действительно, либо Путин не рефлексирует, что ему раньше было не свойственно, не рефлексирует собеседников и их уровень понимания ситуации, и не рефлексирует уровень понимания осведомленности ситуации аудитории, которая это будет читать, но сейчас ситуация совершенно другая, и нет больших вопросов по поводу «Who is Mr. Putin», да? Но он ведет себя как там в 2002 году или 2001 или 2006, вот что-нибудь в этом духе. Но это, конечно, странно.
Ну, а вы, может быть, согласны с заявлением Путина о том, что после падения Берлинской стены Советский Союз, потом Россия в недостаточной мере заявляли о своих национальных интересах? И в этом главная ошибка вот, Советского Союза России. Можете вы как-то прокомментировать эти слова?
Это ответ на вопрос, были ли какие-то ошибки. Значит, ну, понятно, что во всем виноват Запад, но на вопрос, а были ли какие-то ошибки со стороны России, Путин ответил так, чтобы было понятно, что ошибки были, но эти ошибки связаны с 90-ми годами. Я думаю, что у России было слишком много внутренних проблем. И что касается внешней политики, то там Россия формулировала свои интересы очень просто. Это полная открытость и встраивание во все структуры европейские прежде всего. Что и происходило последовательно и довольно мощно.
Одна часть интервью Путина – это заявление о том, что падение цен на нефть и международные санкции способствуют оздоровлению российской экономики. Ну вот со стороны это выглядит довольно беспомощно. Это заявление внутреннего или внешнего употребления, раз уж мы заговорили на этот счет?
Любые вопросы такого толка – это для Путина вопросы неотбиваемые. Либо получается вот такая абсолютно странная вещь, что о том, что такая доля углеводородных доходов в бюджете является опасностью и разрушает экономику, это что, не было ясно 7 лет назад, 10 лет назад? Если это не было ясно, то нахрена вы вообще занимались этой работой и сидели в этом кресле? Если это стало ясно только сейчас, то это уже поздно, и это понятно всем.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение президента фонда «Индем» Георгия Сатарова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге продолжаются холода. Горожане продолжают замерзать в своих квартирах из-за коммунальных аварий. Самый крупный прорыв случился в воскресенье на набережной Фонтанки в центре города. Там не выдержали трубы с горячей водой. В Адмиралтейском и Центральном районах вернуть тепло удалось только после вмешательства вице-губернатора Николая Бондаренко. Его подчиненные ранее заявили интернет-изданию «Фонтанка.ру», что паники в городе нет, а проблемы при таких низких температурах неизбежны. По данным гидрометцентра, потепление в Петербурге ожидается только с 12 января. Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации о том, что в Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения клинической инфекционной больницы имени Боткина замерзают все пациенты. Как следует из сообщений средств массовой информации, в палатах больницы температура опустилась до плюс 9 градусов. Кроме того, в учреждении здравоохранения с 2004 года не было полноценного ремонта. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
С начала года прошло не так уж много дней, а список прорывов теплотрасс, отключений на подстанциях и прочих коммунальных аварий накопился за эти дни весьма внушительный. Как только в Петербурге и Ленинградской области ударили морозы, так теплосети стали рваться по нескольку раз на дню. Первыми жертвами коммунальной аварии стали жители 12 домов на улице Дыбенко. Им особенно не повезло, поскольку трубу с горячей водой около дома 24 прорвало как раз в канун Нового года, 31 декабря. В Калининском районе жители 11 домов на Пискаревском проспекте оказались более удачливыми. Им удалось встретить Новый год в тепле. Зато 1 января они лишились сразу и света, и отопления на целые сутки. 2 января на Тимуровской улице прорвало сети водоканала. Там машины вмерзали в лед чуть ли не по самые крыши. Освобождать их предлагали с помощью парогенераторов. 3 января, когда морозы значительно усилились, авария теплосети на набережной Фонтанки лишила тепла сразу около 450 домов. На следующий день из-за прорыва трубы на улице Шкапина та же участь постигла еще более 200 домов. Перечислять улицы, на которых дома остывали с устрашающей скоростью, можно долго. Холод пришел не только в квартиры, но и в студенческие общежития. Обитатели межвузовского студенческого городка жаловались в соцсетях на то, что у них заледенели не только окна, но и электрические розетки, что им приходится спать в куртках и шапках. Советовали, как лучше обогреть комнату феном. Правда, главный специалист отдела по связям с общественностью администрации студенческого городка Лейла Федоровская утверждает, что созданная для проверки этих сообщений комиссия не нашла комнат с температурой ниже нормы. И вообще, она считает, что в холода спать в одежде – это нормально.
Мы выбирали некоторые комнаты. На данный момент ни одной комнаты ниже санитарных норм не обнаружено. В студенческом городке система отопления работала и, подчеркиваю, работает на максимуме. То есть ни один студент не сказал, что у них батареи не работают. Вся проблема была в окнах. Эта администрация городка с самого начала не отрицала, потому что окна не первый год установлены. Они пластиковые, на большой мороз, как оказалось, не совсем рассчитаны. Герметичность их не всегда выдерживает. Поэтому в некоторых комнатках было очень прохладно. Сейчас мы с комиссией, в которую входит представитель студенческого совета, с администрацией корпуса, весь день руководство студенческого городка, технические службы были в городке, все измеряли с приборами. Сейчас мы уже проверяем каждую комнату, которая говорит, что у них не соответствует температуре. И у всех температура от 18 до 23 градусов. На данный момент, вы знаете, самая интересная ситуация в том, что ни один человек нам не сказал, что, ребят, вот катастрофа. Нашли мы одну комнатку, у которой в потолке была немножко наледь. И еще раз подчеркну, ни один студент не сказал, что батареи холодные. Все всегда говорят, что батареи теплые, но дует из ока. Да, ребята говорят, что нам, когда прохладно, мы спим в одежде. Но это нормально для такого периода зимы, когда прохладно действительно за окном.
Если даже оставить в стороне вопрос о том, нормально ли это спать зимой в одежде, то остается еще много других вопросов. И не только о том, почему в общежитиях устанавливают такие хлипкие окна. Возможно, главный вопрос касается того, почему межвузовскому студенческому городку все-таки относительно повезло. Там побывал сам спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и разное другое начальство, с прибытием которого в комнатах у студентов довольно быстро потеплело. Чего не скажешь о комнатах общежитий еще 13 петербургских вузов, обитатели которых тщетно взывают о помощи, то есть о тепле. Частично на этот вопрос ответил уполномоченный по правам студентов в Петербурге Василий Михайлов.
На сегодняшний день мы получили жалобы из 30 общежитий, 13 вузов Санкт-Петербурга. Жалобы до сих пор поступают, и вполне возможно, что к вечеру уже будет значительно больше общежитий, но вот пока на сегодняшний момент 30. В МСГ, вот межвузовский студенческий городок, вот куда Макаров приезжал, повезло, что они подняли шум. Почему? Потому что очень много выпускников, которые жили в МСГ, они сейчас занимают какие-то общественные должности, и вот они следят за ситуацией в МСГ, и им просто повезло, что такой вот общественный резонанс благодаря вот этим лицам был создан в Петербурге и вообще по всей стране. Спикер ЗАГСа, это буквально 2 или 3 дня назад приезжал в межвузовский студенческий городок и смотрел, как студенты живут на самом деле, если у них проблемы и так далее. Но в итоге, в общем, когда он приехал, получилось так, что все студенты в тепле, никакой проблем нету. Ну, как обычно, ничего удивительного мы не увидели.
По словам Василия Михайлова, теперь его задача тоже поднять шум вокруг студентов, замерзающих в других общежитиях, в надежде, что это поможет вернуть в комнаты тепло.
Вот мы пытаемся, вот не знаю, что получится с этой ситуацией, то, что сегодня мы отправили пресс-релиз, надеемся, что будет эффект положительный, надеемся, что Роспотребнадзор ответит, надеемся, что прокуратура подключится, ну, потому что это не дело. В некоторых общежитиях это из года в год повторяется. Вот просто в этом году получилось, что резонанс по этой теме, а это ведь и раньше было, но почему-то на это закрывали глаза. Тут еще одна такая проблема. Вот в СПБГУ, например, создана аварийная диспетчерская служба, куда каждый студент может позвонить и сообщить о том, что вот сейчас у меня труба там лопнула, срочно помогите. То есть придет человек, который срочно окажет помощь, либо выявит какую-то там проблему. В университетах такого нету, к сожалению.
В аппарате уполномоченного по правам студентов создали специальную электронную форму, куда студенты могут присылать свои жалобы. И вот что они пишут. «Очень холодно. Хотим, чтобы нам провели уже, наконец, капремонт в общежитиях, поменяли окна. Хотим, чтобы уважали студентов. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы стало тепло. Смотрим в куртках видео, как все бегают вокруг студентов МСГ. А мы что, не студенты? Почему им помогают решать проблемы с холодом, а нам остается только смотреть да покрываться очередным слоем льда? Ужасно все это и несправедливо. Порой мне кажется, что администрация вуза решила нас вытравить как тараканов. Мы спим в шапках и шарфах. Кому сказать за это спасибо? Администрация вуза не выходит на связь. Комендант говорит, что что-то сломалось в котельной. Но у нас каждый год перед праздниками ломается котельная. Сколько можно-то?» Это были цитаты из обращений студентов. Аварии, между тем, продолжаются. 10 января стало известно о том, что в Боткинской инфекционной больнице замерзают пациенты. Температура в палатах опустилась до плюс 9 градусов. Родственников больных просят привозить одеяло и обогреватели. На сайте городской прокуратуры можно прочесть о том, что в больнице начата проверка. 11 января городские средства массовой информации сообщили о том, что в больницу, где полноценного ремонта не было с 2004 года, привезли тепловые пушки, так что сейчас в палатах температура поднялась до 20 градусов тепла. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 11 января отправил запрос на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.
Запрос. Вот перечнем адресов с той ситуацией, которую я описываю, с требованием, во-первых, принять меры, чтобы наладить теплоснабжение по этим адресам, во-вторых, провести проверку, почему не работали аварийные дежурные службы так, как надо, потому что почти все жалуются, что обращались всюду, куда можно, и почти никакого толку. Просто не реагировали на жалобы граждан, тепло не приходило после этого. 10 градусов – это пожалуйста, это в самых разных местах, я там указываю конкретные адреса, где есть такие проблемы. И самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что люди всюду звонили, но не получали необходимую помощь. Где-то говорили, что работаем, где-то говорили, что вы хотите, где-то им давали такие замечательные вот советы издевательские, что утепляйте окна и запасайтесь обогревателями. Конечно, необычайно полезные там советы. Все больницы, там, другие такого рода заведения вообще должны быть под постоянным контролем городских властей. Потому что если здоровый человек там в квартире, в конце концов, там может как-то, в крайнем случае, куда-то от него свалить, если уж совсем вот плохо. Больной человек в больнице, он деться никуда не может. Если больница не может обеспечить нормальную температуру в палатах, то ее на это время надо просто закрывать и переводить в срочном порядке больных куда-то в другое место.
Почему же так получается? Почему же холода опять застали всех неожиданно?
Это проблема неэффективности городской власти, к сожалению. Если для того, чтобы у человека стало дома тепло, надо, чтобы его знакомые бы через социальные сети бы написали депутату Вишневскому, Игнат Вишневский позвонил вице-губернатору по ЖКХ, то это значит, что система работает абсолютно ненормально. Такого быть не должно. Мне очень радостно, конечно, что кому-то удалось помочь. Я буду помогать. Но я понимаю, что на самом деле не так должно быть. У человека что-то случилось, он позвонил в аварийную службу вообще приехала и все исправила. Вот так должно быть. Она этого не делает. К сожалению, к большому, законодательное собрание никого из коммунальщиков снять не может. Оно не может влиять никак на руководство комитетов и районных администраций, что крайне плохо. У нас же администрация, как она живет каждый год? Она надеется, что на этот раз зимы не будет. Как-нибудь обойдется. Потом зима приходит, так зима застала врасплох. Эту вот фразу «зима застала врасплох» я слышу, наверное, большую часть своей жизни. Невидимо полагаю, что Петербург находится не на 60-м, а на 30-м градусе северной широты. Мне интересно, где еще депутаты наши? Как говорил тот сантехник из того анекдота, Тут всю систему менять надо.
При этом у депутата Бориса Вишневского нет особых претензий к вице-губернатору по ЖКХ Бондаренко. Зато есть вопросы о том, как использовалась прибыль, которую последние 10 лет получали теплоснабжающие организации. Борис Вишневский собирается в ближайшее время выяснить, какая часть этой прибыли направлялась на обновление сетей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем знакомить вас с некоторыми интервью, посвященными знаковым и важным событиям и датам наступившего года. В ноябре 2016-го исполняется 10 лет со дня смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне. В Великобритании объявлено о завершении открытых слушаний по его делу. Отчет председательствовавшего на слушаниях судьи сэра Роберта Оуэна направлен министру внутренних дел Великобритании. А 21 января 2016 года он будет обсуждаться в Палате общин британского парламента и опубликован. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила Марину Литвиненко, вдову Александра Литвиненко, подвести итог девятилетнему периоду полицейского расследования, инквеста и последовавших за ним открытых судебных слушаний.
Открытое судебное расследование смерти Александра Литвиненко продолжалось с перерывами 34 дня с января по июль 2015 года и проходило в лондонском высоком суде. Оно было инициировано его вдовой после того, как выяснилось, что официальный инквест, который должен был дать ответ о причине смерти Литвиненко и назвать имена его убийц, зашел в тупик, поскольку на нем нельзя было оглашать секретные документы британских спецслужб. Британское правительство вынуждено было разрешить открытые публичные судебные слушания, допускавшие возможность оглашения секретных документов и допрос представителей спецслужб на заседаниях в закрытом режиме. На него были допущены лишь адвокаты и судебные представители, имеющие специальный доступ. В ходе публичных слушаний были допрошены десятки свидетелей, заслушаны показания многочисленных экспертов. По британскому закону открытые судебные слушания по делу об убийстве не являются уголовным процессом. В их юрисдикцию не входит вынесение приговора и наказание виновных. Отчет председателя открытых судебных слушаний судьи Роберта Оуэна должен подтвердить или отвергнуть версию полиции о том, что убийцами Литвиненко являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, назвать заказчика убийства, в частности, выяснить, является ли им российское государство, а также назвать мотивы убийства. Вдова Александра Литвиненко Марина присутствовала на всех, кроме закрытых, заседаниях суда. Уверена ли она, что в отчете его председателя содержится доказательство участия российских спецслужб и непосредственно президента страны в ликвидации ее мужа?
Есть ли там прямые доказательства непосредственно того, что Путин дал приказ убить Сашу или нет, я не могу сказать, потому что это секретные материалы. То, что это могла быть Россия как страна, которая заказала это преступление, это уже прозвучало. Теперь важно понять, как это прозвучит в заключительном слове чермана, как вот в данном случае, если мы понимаем, судья.
Председатель суда. Да. Марина, есть еще ведь один немаловажный вопрос. Насколько состоятельна версия, что Александр Литвиненко был убит из-за своей работы в качестве консультанта британской и испанской служб безопасности, которые расследовали, собственно, связь тамбовской преступной группировки с администрацией президента и его окружением? Что вы думаете по этому поводу?
Уже после окончания нашего public inquiry появилась дополнительная информация. Это практически совпало одновременно с завершением следствия в Испании. И если раньше мы могли только говорить об этом и доказывать только со своей стороны, но, к сожалению, мы не получили такой большой поддержки в нашем расследовании, но как только мы закончили, было оглашено решение следствия в Испании. И мы практически получили много доказательств тому, чего мы пытались рассказать в суде с нашей стороны. Летом мы узнали о том, что информация из Испании стала более доступной, что следователь, который вел это дело, начал давать интервью. Испанская версия оказалась очень весомой, практически по окончанию слушаний. Даст ли это какой-то эффект в решении судьи, ну, в данном случае, председательствующего, мы увидим в скором времени.
Тут еще было несколько версий. Одна из них, которую выдвигали некоторые российские комментаторы, говоря о том, что Александр Литвиненко якобы отравился по неосторожности. Что вы думаете по этому поводу?
Если сравнивать следы, которые Саша оставлял, например, до первого числа, когда считается, он был отравлен, и то, что случилось после первого числа, то это несопоставимо. Невозможно человеку по неосторожности отравиться самому и не заразить половину окружающих вокруг себя. Но, естественно, очень важный вопрос, кто этим людям дал радиоактивный материал.
Вот эти публичные слушания производили впечатление необычайно масштабных и по времени, и по количеству свидетелей, экспертов. Вот ваши впечатления от этих слушаний?
Ну, вы абсолютно правы по поводу масштабности. Я бы еще добавила один пункт, что это было безумно дорого. Изначально операция, которую проводил антитеррористический центр Скотланд-Ярда, стоила больше 3 миллионов фунтов. Это и дезактивация публичных мест, в которых был обнаружен полоний, опять же, расследование там, где они могли находиться, поиски следов в самолетах, в гостиницах. Это очень масштабная операция. И количество людей, которые в ней были задействованы, это тоже не поддается сравнению. Каждый день, приходя в суд и видя экспертов такого высочайшего уровня, я испытывала чувство благодарности. Государство, в данном случае Англия, поддержала это и дала возможность этому суду произойти. И, естественно, английскому правосудию, которое доказало, что оно беспристрастное и независимо от того, какие существуют в данный момент политические обстановки, оно все равно вершит свое дело. Для меня в итоге важным не только довести это дело до конца, может быть, единственное, что я могу сделать для Саши, но я понимала, что это просто мой долг – доказать его честное и чистое имя, чтобы его сын, которому тогда было 12, а сейчас уже 21 год, все-таки знал о своем отце правду. И то, что он находился в суде со мной каждый день, это было очень важно и для меня, и для него. А еще, я думаю, было очень важно, когда мы получили право на публичные слушания, для всех англичан понять, что они действительно живут в демократической стране, в которой, опять же, я вернусь к этому, никакие политические давления, никакой политический климат или необходимость в данный момент не повлияет на решение суда. Я просто это ощущала, когда люди меня поздравляли с моей той промежуточной победой, когда я получила право на публичное расследование. То есть для всех людей это уже была победа.
На этой длинной дороге у вас были и трудности, и остановки. Что вам позволяло не опускать руки?
Конечно, эти 9 лет, они были непростые, но решение начать судебный процесс, он пришел через 5 лет после Сашиной смерти. Потому что эти 5 лет я давала время на окончание расследования, которое никогда не останавливалось. И, конечно же, для полицейских это было бы, может быть, лучше довести дело до реального суда, чтобы подозреваемые сидели на скамье подсудимых. Но мы знаем, что запросы на экстрадицию Лугового и поданные в Интерпол Ковтун никогда бы не оказались на скамье подсудимых при существующем режиме. Это звучало неоднократно, что их никогда не выдадут. То через 5 лет после того, как не стало Саши, единственная возможность доказать, что эти люди, которые были названы подозреваемыми, являются действительно преступниками и имеют отношение к убийству моего мужа, то мы запросили инквест. Вера в то, что это нужно не только мне, а очень многим людям вокруг меня, и близким моим, и даже людям, которых, может быть, я никогда не знала, но, как я знаю, до сих пор пристально следят. И всегда я ощущаю это, что это не только моя правда, это правда очень многих людей. И поддержка близких, и, наверное, очень важно, что все это время рядом со мной рос наш сын, и я задавала ему этот вопрос: «Анатолий, ты уверен, что мы должны это делать?» И я получала от него поддержку. И это было очень важно для меня.
Вот вы рассказывали, сколько стоило это расследование, которое проводила полиция, а ведь у вас еще и команда адвокатов. Как вы справлялись с этой проблемой?
Первый шаг шаг, который мы совершили, это еще был тот момент, когда мы предполагали получить поддержку. В то время Борис Березовский, который был жив и который еще не был впоследствии разорен после суда, он считал, что он в состоянии будет нас поддержать. И это вот первое было движение, когда мы запросили инквест. Когда стало ясно, что поддержки больше не будет, и это было, конечно, не то чтобы неожиданно, но достаточно страшно, потому что я понимала, что назад уже пути нет, и важно продолжать процесс, то в этот момент я получила поддержку моей адвокатской команды, то в данном случае они доказали, что они готовы работать со мной даже бесплатно. И это было потрясающе. Я поняла, что те, кто касается этого дела, оно становится очень личным для всех. А впоследствии мы получили поддержку государства. Это тоже очень важно. Та форма, которая существует в Англии, если невозможно оплачивать услуги адвокатов в процессе судебных слушаний, то выделяется помощь от государства. И я получила эту помощь. И помимо того, что адвокаты начали работать бесплатно для меня, то в итоге они получили свои гонорары, но уже при поддержке государства.
В следующем году исполнится 10 лет со дня, когда Саша скончался. 21 января в парламенте будут озвучены возможные материалы этого дела, то есть заключение председателя суда. А что дальше?
То, что случилось, это не конец. Это определенное очень важное звено, потому что следствие не закончено. Как мы знаем, срока давности в английском правосудии нет. Преступники остаются на свободе. И если будет возможность их арестовать и посадить на скамью в зале суда, то это случится обязательно. Но самое главное, нельзя оставлять то, что было доказано в суде, безнаказанным.
Говорила Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. 11 января 2016 года исполнилось 5 лет с момента вступления в силу соглашения о гражданском сотрудничестве в атомной сфере между Россией и США. Оно было подписано в эпоху перезагрузки российско-американских отношений и подразумевало, среди прочего, что оно будет способствовать борьбе с распространением ядерного оружия. За 5 лет ситуация в этой сфере сильно изменилась. Москва в последние 2 года вернула в международную политику вопрос о применении ядерного оружия, практически исчезнувший из мировых дискуссий более чем на 2 десятилетия, и, как многие надеялись, навсегда. Новый виток полемики о ядерном оружии возник на прошлой неделе. Северная Корея объявила 6 января об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество предсказуемо подвергло КНДР жесткой критике. Глубокую обеспокоенность выразила Россия. Но при этом представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал всех реагировать пропорционально и хладнокровно. Бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе, в 90-е годы служивший послом в Южной Корее, не исключает, что Пхеньян, несколько отошедший в последние годы на второй план из-за других мировых событий, решил снова привлечь к себе внимание. С Георгием Кунадзе беседовал Валентин Барышников.
В принципе, Северная Корея сегодня явно пытается получить признание, хотя бы признание де-факто своего статуса ядерной державы. И вот на это нацелена вся политика, в том числе и в области ядерных испытаний. Но если говорить о том, что вот Северная Корея пытается что-то выторговать за то, что она, проведя ядерные испытания, в дальнейшем пообещает, что она их, допустим, проводить не будет, вот здесь у меня сомнения. Потому что, с одной стороны, да, Северная Корея традиционно привыкла быть в центре международного внимания как один из потенциально непредсказуемых игроков на мировой арене. В этом смысле сегодня мы видим, что фокус международного внимания совсем в другом месте. Он на Ближнем Востоке, он в Украине, он в Европе. И Северная Корея несколько отошла на второй план. В этом смысле, да, конечно, наверное, они исходят из того, что неплохо бы привлечь снова к себе внимание. С другой стороны, это модель, когда за, условно говоря, примерное поведение Северной Кореи обещают и дают что-то, чего у нее нет, а нет у нее многого. Это модель все-таки 90-х годов, не нулевых. Сегодня, особенно уже где-то, ну вот, с февраля 2013 года, когда вслед за третьим ядерным испытаниям, проведенным Северной Кореей. Совет Безопасности ООН, наконец, все члены его договорились о введении санкций против Северной Кореи и категорически заявили о неприемлемости ядерного статуса Северной Кореи. С тех пор, в общем, модель уже другая. Сейчас речь идет о том, что Северная Корея вряд ли получит какие-то преимущества, какие-то льготы, какую-то помощь за то, что она, проведя четвертое ядерное испытание, пообещает на время отказаться от пятого.
Долгое время Россия, как и США, они декларировали снижение количества ядерных боеголовок. Сейчас Россия изменила в каком-то смысле подход, потому что благодаря стараниям России и средств массовой информации России, и заявлениям различных официальных лиц, вопрос о применении ядерного оружия вернулся как тема для разговора. Почти два десятилетия этой темы не существовало. Сейчас это вернулось. Это означает, что прежняя концепция того, что мир отошел от вообще перспектив использования ядерного оружия, на это можно поставить крест, и теперь снова мы возвращаемся в какие-то времена, когда и Россия, как преемница Советского Союза, и другие страны снова будут использовать этот аргумент.
Это вопрос, я бы сказал, философский, прежде всего, прежде чем практический. Но, да, действительно, есть некоторое сходство между политическими заявлениями, которые мы слышим из Пхеньяна и из Москвы. И в том, и в другом случае речь идет о том, что если мы почувствуем угрозу своей безопасности, у нас есть ядерное оружие. И мы готовы это ядерное оружие, дескать, пустить. Все эти разговоры, ну, начало которым положил, помните, президент Путин, когда он ни с того ни с сего вдруг заявил, что, дескать, когда шла эта спецоперация по аннексии Крыма, он даже попросил привести, дескать, в состояние боевой готовности российские стратегические силы ядерные. Заявление достаточно странное, поскольку стратегические ядерные силы, они всегда в состоянии высокой готовности. И специально просить их привести в еще более высокую готовность, это, конечно же, достаточно странное заявление. Но усилиями вот сейчас России как-то разговор о том, что ядерное оружие может быть применено, стал гораздо более интенсивным. И в России, ну вот мы видим, и в Северной Корее тоже. При этом, в общем, вопрос здесь в конечном счете не в самих этих разговорах, а ключ к проблеме в понимании одной очень простой истины, что ядерное оружие – это не инструмент политики, это средство сдерживания, именно сдерживания и никак по-другому. В свое время президент Рейган хорошо сказал, что ядерное оружие не должно никогда быть применено. Я думаю, что при всей этой браваде воинственной, которую мы сейчас наблюдаем, вот разговоры насчет того, что применить ядерное оружие против Турции, сбросить бомбу на Стамбул, все-таки я думаю, что это не более чем бравада. Опасная бравада, отвратительная, аморальная. Но тем не менее, все же в первую очередь бравада. Все же понимают, что ядерная война, она будет общим поражением, она будет концом для всех. И я думаю, что никаких сомнений относительно возможности удержать применение ядерного оружия в каких-то рамках быть не должно. Такой возможности нет. То есть, иными словами, вопрос о том, реально ли ограниченное применение ядерного оружия, ответ на него известен. Нет, невозможен. А раз так, то и ядерное оружие, я надеюсь, все же применено не будет. Но все вот эти вот разговоры, которые входят, что называется, в обиход, они, конечно же, ведут к повышению общего градуса международной напряженности. И здесь, да, к сожалению, надо признать, что Россия вслед за Северной Кореей вносит свою лепту вот в этот неприятный, опасный процесс.
Ну вот вы сами сравниваете поведение России и Северной Кореи. У меня ощущение, что вот эти разговоры, они демонстрируют, что как-то снижен порог чувствительности в этом вопросе. скажем, я вырос в Советском Союзе, у нас это все время висело над головой, и на уроках нас учили, как правильно укрываться от ядерного взрыва, и показывали фильмы. И я понимаю, что, скажем, у американцев было примерно то же ощущение. Такое ощущение, что у нынешнего руководства Северной Кореи, ну и у прежнего руководства Северной Кореи, да и у руководства России нету вот этого понимания, нету этой боязни, нету этого порога. Порог чувствительности снижается. И вопрос, собственно, действительно ли вы уверены в том, что у руководства и Северной Кореи, и России есть это ясное понимание, что ограниченной ядерной войны не существует?
Ну, вы знаете, как говорил один литературный герой, полную уверенность вам может дать только страховой полис. А вот нет, конечно, у меня такой уверенности нету. Я думаю, что одной из проблем текущей мировой политики стало довольно заметное снижение интеллектуального уровня международной дискуссии. Вот это вот несомненно. Является ли это отражением того, что нынешнее поколение мировой политики, в том числе и в России, в том числе и в Северной Корее, глупее своих предшественников? Нет, я не знаю. Мне хотелось бы думать, что это просто-напросто безответственные заявления, за которыми по-настоящему ничего не стоит. Хотя уровень влияния подобных вот безответственных разговоров на общественное мнение, на настроение людей недооценивать нельзя. Конечно же, это чрезвычайно опасная линия, которая, когда она попадает в массовое сознание, а массовое сознание имеет свойство упрощать любые вопросы, мне не хотелось бы думать, что здесь есть какой-то расчет, что называется, что здесь работает логика. Мне хотелось бы думать, что это все же в первую очередь безответственная пропаганда. Но еще раз скажу, полную уверенность вам даст только страховой полис, как говорил Остап Бендер.
Напомню, что это было мнение бывшего заместителя министра иностранных дел России Георгия Кунадзе, с которым побеседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На 70-м году жизни, 10 января, в окружении семьи, умер легендарный британский музыкант, певец, продюсер, звукорежиссер и художник Дэвид Боуи. Два дня назад Боуи исполнилось 69 лет. В этот день он выпустил свой последний 25-й альбом под названием «Black Star». Дэвид Боуи был обладателем всевозможных музыкальных наград. В 2002 году по результатам опроса BBC 100 величайших британцев он занял 29-е место. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге 100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен и на 23-е в рейтинге 100 величайших вокалистов всех времен. Информация о смерти Боуи пришла от его сына, а также сообщение на персональной странице Дэвида Боуи в Facebook. Он умер от рака. О том, почему Дэвид Боуи был не похож ни на кого другого, о его потрясающих музыкально-игровых экспериментах и бесконечных сменах стилей и жанров, каждая из которых приносила ему колоссальный успех, я побеседовал с московским рок-критиком Денисом Бояриновым. В мире рок-музыки Дэвида Боуи считают хамелеоном. Настолько часто он менял, как, наверное, никто другой, свои образы и стили. Эти перемены всегда производили впечатление на критиков и на мир шоу-бизнеса? И какое впечатление?
Производили, безусловно, всегда, потому что невозможно не впечатляться, когда человек идет по одному проверенному пути, достигает большого значимого успеха и неожиданно полностью теряет свою маску и рисует на лице новую, совершенно другую. Никто не решался на такое количество поворотов в своей карьере, как Дэвид Боуи. Он в этом смысле был уникальный артист. Его способность удивлять каждой новой пластинкой не осталась без внимания.
Когда мы с вами говорили по схожему печальному поводу, когда умер Джо Кокер, мы отметили оба, да, что это были две абсолютные противоположности и две легенды. Кокер не менялся никогда, а Боуи всегда. И вы подчеркнули тогда, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Вы дословно сказали, что это такой герой, который не сравним ни с кем. Так вот вопрос, так уж совсем ли и не с кем? Вот давайте еще раз по вехам вспомним, почему.
В первую очередь, у Боуи, безусловно, есть свои кумиры и люди, которые оказали на него влияние. И они, кстати, в принципе, достаточно даже очевидны, считываемы. И сам Боуи иногда признавался в том, что на него повлияли. Безусловно, там есть Боб Дилан в этих источниках влияния, безусловно, Джон Леннон, с которым Боуи дружил, безусловно, Скотт Уокер. В 70-е годы Боуи в Англии был невероятным звездой. В протяжении 10 лет каждая его пластинка, песни с нее попадали в тройку наиболее популярных песен в Англии. После этих 10 лет признания, обожания, поклонений, Боуи решается на кардинальный шаг. Он уезжает в Берлин, это его знаменитый берлинский период, и выпускает 3 альбома, которые совершенно никак не связаны с его глэм-роковым периодом, с тем периодом, который сделал его звездой и приклеил к нему маску Зигги Стардаста или Безумного Аладдина. Начинается экспериментальная, сложная музыка на стыке рока и электронной музыки, электроники, которая тогда для всех была вообще в полную какую-то невероятную ночь. Это был какой-то сверхрадикальный эксперимент, по сути, прыжок в бездну. Никто не мог предсказать в тот период, да, как к этому отнесется публика. И публика, и те же критики, на самом деле, поначалу, то есть все были, конечно, поражены безрассудочностью поступка, но нельзя сказать, что прямо как-то сразу стали хвалить, принимать. То есть берлинская трилогия считается вершиной самореализации Боуи, не только сейчас. На такого рода странные, рискованные затеи Боуи пускался не раз. В тот период, когда вот после вот этого экспериментального берлинского холодного европейского звука он неожиданно возвращается покорять Америку и выпускает свои знаменитые или наиболее, наверное, известные песни 80-х годов «Let's Dance», «Tonight», вот эти альбомы 80-х годов. Они звучат совершенно противоположно этому холодному, интеллектуальному берлинскому звуку. Это такая хорошо сделанная, очень коммерческая, гладкая, такая звенящая музыка, проамериканская, совершенно не европейская. И Боуи тоже постоит в этом новом каком-то имидже, такого щеголя невероятного, да, абсолютного какого-то дамского угодника, который в невероятных костюмах, зализанных прическах. Он снова какой-то блондин, эффектный, обаятельный мужчина. Ну, то есть, именно вот такие повороты неожиданные на 180 или даже на 360 градусов. Тем не менее, это никогда не было провалом. Это всегда было либо творческие, либо коммерческие очень успешные проекты.
А как Дэвиду Боуи тогда десятилетиями удавалось сохранять поклонников при таких переменах? Это были каждый раз одни и те же люди или каждый раз новые какие-то, другие, совершенно другие поклонники?
С одной стороны, при нем всегда оставалась гвардия людей преданных, да, ему, которые всегда с начала 70-х были поражены его вот способностью придумывать эти образы, решать концептуальные, театрально срежиссированные такие проекты. Он же изначально, в общем-то, актер. Как театральный актер и как актер в кино он состоялся. Японский фотограф 40 лет снимал Дэвида Боуи. И занимался только тем, что снимал Дэвида Боуи. То есть, это говорит о том, насколько силен был его образ. А с другой стороны, Боуи всегда привлекал к себе новую молодую аудиторию. И, собственно, Боуи всегда хотел соответствовать духу современности, всегда, чтобы звук его был максимально соответствующим времени. Да? Поэтому он работал с молодыми музыкантами, с теми, которыми он считал, которые сейчас соответствуют моменту. Именно поэтому в 70-х он играл глэм-рок, в конце 70-х он уже экспериментировал с электроникой, в начале 80-х это была такая коммерческая, классная поп-музыка, потом всегдашнее увлечение джазом, потом были влияния индустриальной, альтернативной музыки, да, и дружба с Трентом Резнером, вот эти альбомы 90-х, потом Боуи записал в конце 90-х альбом в стиле драм-н-бас, да, и так далее, и так далее. И даже вот, что приятно, последний его альбом, Black Star, это в первую очередь новый звук. Я бы хотел подчеркнуть, что при всем при том, что Боуи, понятно, это уже человек, который, несмотря на то, насколько он всего сделает, он уже сам по себе человек, который состоит из самоцитат, и много раз как бы он этим пользовался, да, и тут тоже там возвращение к джазовому звуку и джазовому саксофону не первый раз, да, происходит на пластинке Боуи, и вообще Боуи, в принципе, начинал с саксофона, он же саксофонист, и это все оправдано. У Боуи, чем всегда хорошо, как бы каждая пластинка, она концептуально завершена, но вот это его нынешняя пластинка Black Star, это просто какой-то невероятный, просто по уровню концептуальной сложенности проект, ну, потому что это явно пластинка эпитафия самому себе, как мы сейчас понимаем, которая выпущена в свой собственный день рождения с явным ощущением того, что через короткий срок его не станет, и это то, что он оставляет нам, то послание, по которому мы будем его вспоминать от начала до конца, от первой до последней песни, от первого клипа, каждой страницы обложки, буклета. Ну, все говорит нам о том, что это посмертный памятник, который Бог себе воздвиг. И ну, просто концептуальность этого жеста, она какая-то уже просто зашкаливает.
Мы с вами принадлежим все-таки к определенному поколению, да? А вот уже в нашем тысячелетии Боуи большинство воспринимали как действующего певца и музыканта, или же он так для молодых-то давно стал заслуженным экспонатом музея?
Давайте тогда еще сначала поймем, кто такие молодые, что такое молодость. С какого срока они начинаются?
Те, кто моложе 40 лет.
Нет, я не думаю, что Боуи стал для них персонажем экспоната. Я вот, кстати, например, недавно приехал в Берлин, и одной из моих целей было отметить здесь день рождения Боуи. Собственно, 8 января я ходил по каким-то местам в Берлине, связанным с Боуи. Боуи был на Фанси Студио, где он писал берлинскую трилогию и кое-что для последних альбомов. Разговаривал в том числе с молодыми людьми, да, про Боуи. Боуи все помнят. Прошли недавно великолепные выставки, посвященные Боуи. Сначала в Лондоне, потом в Берлине. И на них было большое количество людей. Было много молодых людей, и которые заново для себя, ну, как заново, то есть с нуля, в принципе, открывают эту историю. И Боуи на них производит впечатление. Его жизненный путь, его вот эта вот невероятная насыщенность идей, которую он показывал, его постоянное революционное соответствие сегодняшнему моменту, какая-то законченность, с одной стороны, творческая свобода, с другой стороны, загадочная недосказанность. И если мы сейчас посмотрим во всем мире, там, газета «Гардиан», например, сейчас в прямом эфире выкладывает реакцию разных музыкантов на смерть Боуи. И ну, молодые музыканты, и кумиры нынешних молодых, очень большие, они все говорят о том, что Боуи был великий человек, который на них повлиял, великий артист, современный артист, они не говорят о нем какой-то кумир. Соответственно, вся их аудитория молодая, она точно так же и их глазами смотрит на Дэвида Боуи.
Моя беседа с рок-критиком Денисом Бояриновым о Дэвиде Боуи и его знаменитая композиция 69-го года «Space Oddity» завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».